Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич, Катерина Звягинцева. Она сегодня в гостях.
В гостях у нас режиссер, народный артист России, профессор ГИТИСа, создатель и худрук театра школы современной пьесы Иосиф Рейхельгаус. Здравствуйте, Иосиф Леонидович.
Здравствуйте, много вы там собрали.
Да, это мы взяли чуть-чуть
совсем. Подождите, сейчас мы вот...
Сейчас мы перейдем к самому неожиданному и интересному. Пока Твиттер, СМС, Телеграм, координаты.
Плюс 7-925-888-948, номер для ваших СМС-сообщений. Твиттер говорит МСК, Телеграм говорит МСК. Вот, наш Инстаграм, бла_блондинки, не забываем, пишем и туда, звонки мы традиционно не принимаем.
Мы тут, как вот говоря о регалиях ваших всяческих, мы тут с удивлением для себя узнали, что вы, оказывается, лауреат Госпремии Турецкой Республики.
Правильно,
и профессор Тегеранского университета.
Как вас туда занесло?
Он меня много куда заносило, знаете, я тут недавно решил... проверить, взять такую карту мира и посмотреть, в каком количестве стран я был. Потому что меня очень поздно начали выпускать. Меня, при том, что я был режиссером театра «Современник», театра на Таганке, у меня спектакли были довольно известные.
Боялись, что
меня...
сбежите.
Да, за рубеж. Нет, не боялись. Я не был коммунистом-комсомольцем, и меня не выпускали. То есть меня... я доходил только до райкома партии, где пытались со мной побеседовать, чтобы характеристику дать. Но начало беседы...
Не складывалось.
Не складывалось. Хорошее слово. Вы нашли. И поэтому я очень поздно начал вот ездить за рубеж, уже когда руководил театром школы современной пьесы, но езжу очень много. Поэтому, отвечая на эти вопросы, у нас были в Тегеране гастроли дважды, как это ни странно. Мне тоже казалось, что, ну, не то, что там театра нет, там пустыня выжженная.
Ну да.
Там в некотором смысле есть выжженная пустыня. В смысле,
а как давно эти гастроли были?
Года... 3 тому назад, 4. Мы несколько раз участвовали в фестивалях, а кроме этого, я еще читал лекции в Тегеранском университете. И вот после очередного цикла лекций мне вручили диплом почетного профессора университета.
Слушайте, я тоже, мне кажется, какое-то такое очень, видимо, узкое мышление насчет Тегерана, потому что я тоже себе слабо, честно говоря, представляю.
Нет,
какие-то театральные
фестивали.
Если
коротко, могу вам сказать. Если коротко, это очень просто. Это очень похоже на расцвет застоя советской власти. То есть, с одной стороны, там нигде не продается спиртное.
Ну, там
как только интеллигент приглашают в гости, а приглашают только интервью, открывается холодильник, вынимается спиртное. Все вот в этих хиджабах, все в черных одеждах, в платочках, во всем. И когда меня просили провести занятия со студентами актерской группы, я говорю, а как же, они же спокойно, все нормально. Мы вошли в аудиторию, педагог закрыл дверь на ключ, девочки оказались все в шортиках, в коротких юбочках, в маечках. Мало того, они блестяще знали, как это меня поразило, они блестяще знали историю мирового театра, они задавали сложнейшие вопросы, которые наши студенты не всегда задают.
Например?
Например, они спрашивали о театре Евреинова. Они спрашивали, скажите, а все-таки Таирова Сталин расстрелял, или он сам умер? Я говорю, сам умер, но перед этим вот был закрыт его театр. То есть оказалось, что они хорошо знают историю мирового и русского театра, что, конечно,
очень
приятно.
Подождите, но для того, чтобы они, извините, разоблачились, там показали, что они в шортиках и в футболочках. Да. Надо, чтобы кто-то прикрывал вот это учебное заведение, кто-то стал такой
вот,
высокой власть.
Я еще раз говорю, это очень похоже на советскую власть. Двойная мораль. Одно мы слушаем по радио, говорим по телевизору, кстати, сегодня тоже во многом это повторяется. А другое, люди друг другу говорят в нормальном общении, дома, в кухне, на улице. Это
На каком языке со студентами там общались?
Я, когда веду практические занятия, когда нужно сказать какие-то несколько слов, то я неуклюже и коряво говорю по-английски, там, не знаю, call to me tomorrow, ну, что-то я вот что-то объясняю. Они понимают очень быстро. А когда нужно читать теоретическую лекцию, серьезную, там, вот в Америке, например, я там в Рочестерском университете читал лекции о драматургии Чехова, то, конечно, нужен такой очень... квалифицированный переводчик, который может вот переводить терминологию.
А американские студенты вас удивляли? по сравнению со студентами в Тегеране?
Практически нет.
А вообще
нет,
какие...
я скажу вам, что в любой стране... Я ставил очень много спектаклей. Я ставил там в Рочестере, в Нью-Йорке, в Женеве, в Театре Каруж, в Израиле, в Национальном театре Габима, в Турции, в Национальном... Ну да-да, много. И я должен сказать, что вот в первый момент, даже если есть напряжение со студентами или тем более с артистами, оно очень быстро проходит, потому что ты сам быстро понимаешь, что артисты профессиональные, что студенты учатся серьезно. А они учатся серьезно, потому что 90% студентов и американских, и европейских, и любых мировых, они учатся за деньги родителей, либо за деньги, которые они сами должны заработать там по ночам водителями, мойщицами полов и посуды, и поэтому они очень ценят лекции. Но потом там другая система обучения, там нет обязательных до третьего курса, ну, например, в американском университете, у них есть такое понятие «я беру предмет». И я очень удивлялся, что там ко мне на актерское мастерство или на спецкурс по Чехову приходили люди, я спрашивал, а кем будете? Он говорит, я, скорее всего, химиком, а я врачом. А я говорю, а зачем?
А как же они к вам
а
так?
Как? А вот в этом же и дело, в образовании, в том, что создается, формируется личность. Человек набирает предметы, он занимается конным спортом почему-то, он занимается высшей математикой. После третьего курса ему говорят, специализация. И начинается специализация. Такая,
никаких
что
уже,
если он получает диплом врача, то не дай бог ему от этого вот протокола, по которому он лечит, не дай бог ему сдвинуться вправо-влево. Это так, надо диссертацию для этого написать. Это очень интересно, но это огромная тема.
Ладно, давайте вернемся к нам, тем более, что у нас в театральном мире происходит такое, что сложно не обсудить, а именно арест Кирилла Серебренникова, художественного руководителя Google-центра. Во-первых, вы наверняка ведь знакомы лично.
Я очень хорошо знаком. Мы много лет общаемся, замечательно общаемся.
У вас был шок? Помните первые, да, какие-то свои эмоции, когда вы узнали сначала о том, что он как свидетель вызван на допрос?
Ну, вы знаете, эти эмоции, к огромнейшему сожалению, они не первые, потому что я до... История Серебренникова, он пережил, довольно до сих пор, арестован, и вот сейчас переведен под домашний арест, а просидел 11 месяцев, просидел в камере Ванзихер. Борис Ванзихер, это ведущий артист нашего театра, а при этом он один из крупнейших энергетиков России. И я понимаю, что я в законодательстве мало что понимаю, но я еще понимаю, что я знаю Бориса много лет, как честнейшего, порядочнейшего, как человека, который любит свою семью, свою жену, своих трех детей, своих родителей, очень любит театр, помогает не просто там, вынимает деньги из кармана, у него зарплата большая, потому что он занимает практически министерские должности, а он, мы приезжаем на гастроли куда-то, он подставляет плечо и несет декорации, и поэтому мне очень нужно доказать, что Борис Ванзихер, вот эти космические там взятки какому-то губернатору, уверен, что это крючкотворство. Вот то, что с Кириллом происходит, я абсолютно в этом уверен, потому что вот здесь как раз театральный... как сказать, экономики, я понимаю кое-что, и понимаю, как можно любого из руководителей московских театров, любого, вот в каждый вечер осудить, потому что он, например, не исполнил там 44-й вот этот федеральный закон. А 44-й закон гласит, что вам понятно было о том, что если сегодня вечером артист съест яблоко или гроздь винограда на сцене, то эта гроздь винограда должна быть разыграна минимум за 3 месяца, и в театре создан специальный отдел, и в департаменте культуры есть специальные отделы, и это должно сопроводиться кучей бумаг, кучей бессмысленности, вот полной бессмыслицы, чуши. К сожалению, мы сами, к сожалению, я не знаю, как правильно сказать, мы грабим страну не тем, что берем деньги. Я считаю, что мои коллеги, я знаю многих из них, это люди, которые несут на работу, а не с работы. Это честные, порядочные люди, и Кирилл Семенович Серебренников первый из них, или из первых. Это люди, которые снимают фильм, они несут свои вещи, свою мебель, они на съемочную площадку несут. Но Еще раз говорю, законы таковы, что они толкают на какие-то мелкие, очевидно, мелкие нарушения. Вот смотрите, сейчас одну, вот я прямо, чтобы вам понятно было. Когда я ставлю спектакль в крупном зарубежном театре, я подписываю контракт, где написано, что на спектакль, на декорации, на костюмы, на музыку, на композитора, на, вот я должен потратить, неважно, не там,
важно, миллион, скажите, какая примерно, какая примерно сумма?
Разные суммы, совершенно, это зависит от того, если это национальный театр, там вот я ставил в Национальном театре Израиля Габима или в Национальном театре Турции, сейчас как он, неважно,
там миллионы?
Театр. Вот, что?
Миллионы?
Там, да нет, ну что вы, ну какие там миллионы? Мало того, интересно, там есть же, человек, который называется, что?
Нам интересно, мы про это ничего не знаем, вот какие там,
ну,
суммы,
смотрите,
правда?
Смотрите, там сумма на постановку спектакля, ну максимум, не знаю, там 50 тысяч долларов. Это вообще, ну 100 тысяч это уже размах огромный с оркестром, еще с чем-то. Угу. Но там есть другая технология. Эти деньги ты, как режиссер-постановщик, подписываешь вместе с продюсером, и дальше тебе не рассказывают, купить ложку или вилку, потому что, извините, ложку на вилку режиссер-постановщик может поменять утром на репетиции в день премьеры и разыгрывать 3 месяца конкурс, где купить эту вилку. Мало того, она будет стоить во много дороже.
Я вас понимаю, вилка. А да, зачем да. у нас в законе тогда это все прописано?
Откуда
это взялось?
Что у нас, к огромнейшему сожалению, принимается большое количество античеловеческих и антигосударственных законов. Я убежден, что наша Дума, к огромнейшему сожалению, во многом вредит нашему государству.
Слушайте, но они же чем-то руководствовали, льстите.
Они руководствуются тем, что они, извините, приняли вначале закон подлецов, а потом, я сейчас уже начну заводиться, а потом стали принимать много законов подлецов, потому что забота государства и Думы прежде всего о человеке. Человеку должно быть хорошо, человек должен получать образование, человек должен получать медицинские услуги, человек должен получать культурное обслуживание. Слава богу, что у нас такое количество театров. Но все, что происходит с медициной в последнее время, с моей точки зрения, к сожалению, я вот последние там полгода параллельно с работой там лечусь бесконечно. Катастрофа. Понимаете, катастрофа. Но это
отдельная
серия передач.
Да,
много лет преподаю в ГИТИСе. Слава богу, сейчас пришел внятный ректор, я его очень хорошо знаю, он в нашем театре работал, Григорий Заславский. Он стал разбираться с тем, что там происходит. А происходит следующее, там все время, и это ГИТИС как показатель, ГИТИС это один из наших крупнейших вузов, все время сокращается бюджетное финансирование, все время на студентов. И мы хотим дружить с Украиной. Какой дружить? У меня 2 студента с Украины, и я специально езжу в Украину, ищу спонсоров, чтобы их оплачивали. Слава богу, они все равно будут друзьями России, они все равно получат наше образование. Весь мир. Культура – это одно, это, наверное, последняя территория, на которой мы еще в мире можем предъявляться и соревноваться. Последняя. Уже не газ, уже не нефть.
Даже не спорт.
К сожалению, к огромнейшему, наша талантливейшая, прекрасная страна. А вы говорите про Думу.
Давайте...
Если бы они подумали о людях, прежде
смотрите,
всего.
Смотрите, возвращаясь к Кириллу Серебренникову, да. Тот же глава Минкульта, Мединский, он говорит, что дело-то было не заказное совсем, но вот так вот получилось у его...
Ну, видите, я понимаю, что Мединский знает гораздо больше, чем я.
Как быть с тем, что показания против Серебренникова дают люди из 7-й студии?
Вы знаете, совершенно неизвестно, к счастью, я еще не был в тюрьме, хотя вот от тюрьмы, от сумы, как говорят, не зарекайся, но я думаю, когда немолодую женщину посадят в камеру, знаете, когда мужчину крепкого, сильного садят, засаживают в камеру, она там сидит какое-то время и понимает, что она отсюда может очень не скоро выйти или скоро выйдет. Сколько людей в 1937 году наговаривали друг на друга? Мы сейчас рассказываем про Иосифа Виссарионовича, а те десятки тысяч и миллионы людей, которые доносы друг на друга писали, я не осуждаю сейчас эту бедную женщину, совершенно не осуждаю. Но я не знаю, как бы я себя повел, если бы я оказался в тюремной камере, и мне бы сказали...
Тоже бы сдали Серебренникова.
Что значит сдали? Вот я еще раз вам говорю, понимаете, для того, чтобы сегодня твое учреждение действовало нормально и действовало в интересах государства, ни в коем случае я ни о каком воровстве не говорю. К огромнейшему сожалению, нужно каким-то образом сочетать, а иногда даже обходить эти чудовищные антигосударственные, античеловеческие законы. Это очень сложно, особенно на съемке фильма, особенно при том, что делается спектакль. В каждый спектакль в нашем театре, я могу сказать, вкладываются небюджетные деньги. Мы их просим, мы их вынимаем из кармана, мы их просим. Поэтому вот это рассказывать про то, что Серебренникова украл, это все равно, что Серебренникова украл, я не знаю, у своих детей, у своей жены. Ну, может быть человек сумасшедший, который у ребенка отберет там вкусный бутерброд и ребенка оставит голодным. Но спектакль — это ребенок. Театр — это ребенок. Снимаемый тобой фильм — это твой ребенок. Поэтому я не хочу, не то, что не хочу, я хочу. Пусть кто-нибудь внятно объяснит, что за 68 миллионов, какие 68 миллионов, куда он их положил, на что он их потратил, где он...
Я напомню, что у нас в гостях театральный режиссер Иосиф Рахингальц. У нас есть еще вот какая тема для обсуждения, продолжая историю с Кириллом Серебренниковым. Вчера Иван Вырыпаев призвал коллег отказаться от госта из-за ареста Серебренникова. Говорит, что вот это мы так должны показать протест некий властям. Вы готовы последовать по призыву Вырыпаева?
Вы знаете, может быть, в какой-то части и готов, но, скорее всего, с другой стороны. Я сейчас скажу, с какой. В нашем театре, к счастью, я горжусь этим, работает... из труппы в 30 человек работает, там, по-моему, 8 у нас, к сожалению, ушли из жизни: Альберт Филозов вот в этом сезоне и Алексей Васильевич Петренко, но у нас работает сейчас там 8-9 народных артистов, еще 6-7, это мои ученики из разных мастерских, из ГИТСа и в ГИКа, это там заслуженные артисты. Но что касается наград, вот я пример небольшой. У нас работает Елена Всеволодовна Санаева, любимейшая артистка. Артистка, которую вы видите, вы сразу улыбаетесь, киваете головой. Когда любой спектакль идет в Москве или мы выезжаем на гастроли, она появляется на сцене, она еще слова не говорит, в зале начинают аплодисменты, а если гастроли, встают люди. Значит, Елене Всеволодовне исполнилось в прошлом году 75 лет. За 5 лет до этого мы стали просить, писать письма, дать Елене Всеволодовне звание народной артистки. Кто тогда народная, если не Елена Всеволодовна Санаева? Вдова Ролана Быкова, выдающаяся артистка, дочь Всеволода Санаева, того самого выдающегося артиста.
Мама Санаева.
Мама потрясающего режиссера и писателя. Ну, она сама по себе Санаева. До сегодняшнего дня головой об стенку. Министерство культуры, худсовет за худсоветом этого министерства. Мертв. Нет. Начинайте все сначала. Еще трехлетний цикл. Они что, на столетие хотят ей дать? Ну вот Юрий Петрович не дожил. Ему не дали ничего, Юрию Петровичу любимому. Он умер в звании заслуженного артиста РСФСР. Великий режиссер. Вот сейчас мы будем отмечать его столетие. Выдающиеся, замечательные, боюсь такими высокими словами, артисты там, Иван Мамонов, я называю своего ученика, который 20 лет играет главные роли, снимается в кино, преподает в ГИТИСе, блестящий артист, на него ходит. Я 10 лет умоляю, прошу, выставляю, рассказываю, что ему нужно дать звание. Он полностью заслужил звание заслуженного артиста. Ноль. Простите за нескромность.
У вас народный артист.
Что?
У вас звание народный артист.
У меня звание...
Еще заслуженный.
Ну, вы знаете, у меня много званий. Во-первых, я эти звания получил в проклятые 90-е. Вот сейчас многие ваши радиослушатели будут кивать головой, что проклятые. Для меня лучшие годы жизни, 90-е, свободные, открытые миру, открытая литература, открытое искусство, открытая экономика.
Иосиф Леонидович, вы меня простите, но вот возвращаясь к это, все-таки
давайте,
к призыву Вырыпаева. Что вы? Вы сказали, может быть, от госнаграды не отказываться, но сделайте что?
Ну,
а
вы
что
знаете,
сделаете?
Нет, у меня есть довольно большое количество госнаград. У меня я награжден 3 орденами, огромным количеством медалей, огромным количеством каких-то грамот и еще каких-то там знаков. Я скажу так, я сегодня не готов к этому шагу. Если этот шаг принесет пользу моим коллегам, сидящим в тюрьме, не сидящим в тюрьме, и если мы с коллегами, я хотел бы как-то это не по одному решать, я очень уважаю Ваню Вырыпаева, он ставил в нашем театре, действительно уважаю, он выдающийся драматург, выдающийся деятель нашей культуры. Но еще раз говорю, если люди, которых я уважаю, ценю, посчитают, что нам правильно это сделать, наверное, я с их доводами соглашусь. Мне надо обдумать это. Наверное, соглашусь. Я готов отдать свои, знаете... Когда
награды.
Я хотел процитировать, у меня много наград.
Ну, их правда вот. Много. У вас есть орден дружбы, орден почета,
да,
есть у вас.
Много чего. У меня есть ордена зарубежных стран в большом количестве.
Ну, от зарубежных-то вот. Вряд ли призываться. А вот...
Да, хорошо.
Смотрите, а наш слушатель задает вопрос. А что, если суд докажет, что, например, Серебренников действительно воровал? Что вы будете
знаете,
говорить?
Я сейчас скажу. Я должен прежде всего доверять суду. Не верить вот без мозга. Верю, и все. Я на сегодняшний день суду не верю. На сегодняшний день, к огромнейшему сожалению, басманному суду, вот так называемому басманному справедливому суду, не верю. И если я... Я скажу, меня можно переубедить. На самом деле, меня можно переубедить. Если мне мотивированно доказывают, что вот этот человек сделал это, я буквально вчера, там у нас идет стройка, там архитекторы, вот идет возобновление нашего старого здания, я каждый день там, естественно, бываю, потому что это мы должны въехать в историческое прекрасное. И там была такая тихая, скромная бабушка-архитектор. И мне казалось, что она плохо работает, что она мало ходит на объект, на стройку. Вот. И я уже чуть ли не готов был заменить ее юным дарованием. А вдруг мне сказали, а вы знаете, что эта бабушка сделала? Она была архитектором восстановления и, как это называется сейчас,
большого
генерация
театра?
Небольшого, а БДТ в Санкт-Петербурге. Угу. А я внимательнейшим образом там все осмотрел. Там потрясающе сделана работа. И я вчера принес ей извинения за то, что я с ней был недостаточно почтителен, и очень просил ее продолжить работу на объекте школы современной пьесы на Трубной площади. И я не прав. Поэтому при моем большом уважении и любви к товарищу Кириллу Серебренникову, если мне докажут, в чем я сегодня 100% не уверен, но если я увижу реальные доказательства, я знаю всех людей, я знаю Витина, который был проректором ГИТИСа, который директор Ярославского театра, я, конечно, знаю Малобродского, который много лет был директором.
Подписывали письмо в поддержку.
Естественно, я подписывал, потому что я знаю этих людей. Они несут в театр, а не вне. Мне можно, теоретически, мне можно доказать, что они вынесли что-то из театра, но только теоретически. Если это будет доказано практически, если это будет мотивировано, я соглашусь, но я не сумасшедший.
Скажите,
совсем.
Пожалуйста, да. Откровенно и искренне,
да.
Если вдруг вина их будет доказана, вы внутренне свое отношение к этим людям измените, или вы
будете
подумаете,
поддерживать?
Ну, всяко бывает, кто без греха у нас тут, и будете относиться к людям так же, как относились раньше, если вдруг докажут вину.
Скажу,
опять же.
Я, к сожалению, я же прожил довольно долгую жизнь, что называется, Я как пел Булат Шалыч Акуджава о Высоцком, говорят, что грешил, что до срока там свечу подушил, как сумел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Вот это Булат Шалыч сказал, что безгрешных не знает природа. Есть, вы знаете, есть же постоянный обряд отпущения грехов.
Но я так и не поняла, изменится у вас отношение или
не изменится? Не изменится. Судя по тому, что вы процитировали Акуджаву.
Думаю, что не изменится, потому что слишком долго я знаю этих людей, и я еще раз говорю, мне очень трудно это предположить. Я не верю, что они воровали. Вы меня все время подводите к мысли, что а если они воровали, а они не могли воровать, вот и все.
А мы не можем пока продолжать, да, у нас новости 13.30.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
А в гостях у нас театральный режиссер Иосиф Фрейхельгаус. Я решила не вот это вот весь список не читать. Или все-таки надо прочитать?
Список чего?
Список ваших
регалий.
Да, слушайте, ну да.
Давайте хотя бы только оставим тогда создателя, художественного руководителя театра школы современной пьесы. Ну, вот это надо оставить, правда же?
Конечно.
Давай, Катечка, контакты нам.
+7 925 888 88 948 номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК, не забываем про наш Инстаграм. А, там же я что-то в сторис повыкладывала. Бла, нижнее подчеркивание, блондинки. А, и мы за эфиром немножко поговорили про ваше новое здание. И во время эфира тоже уже поговорили. Когда вы переезжаете? Точнее, в новое здание?
Сейчас в самом разгаре строительства. Угу. И правительство Москвы, департамент культуры Москвы, который очень этим занимается, вот департамент строительства, который тоже этим, вот у нас вчера было огромное совещание подробное, гарантируют, что вот, а мы действительно идем сейчас очень точно по плану, что все будет закончено 1 июля следующего года.
То сколько есть денег? Чемпионат мира по футболу.
Сколько денег потратили-то на реконструкцию здания?
Ну, нужно сказать тогда, сколько потратят.
Потратят, да, действительно.
Много. Дело в том, что это деньги, которые мэр Москвы через несколько дней после пожара выделил как бы внебюджетно. Это его такой, ну, такой запас, как-то он называется.
Вот резерв
специальный.
Такой.
Да, да, да. И я должен сказать, что я бесконечно мэру благодарен, потому что он не просто вот выдал деньги, а он сказал о том, что он понимает, что это за дом для русской культуры, он понимает, что это за театр, и поэтому он выделяет особые деньги и хотел бы в кратчайшие сроки восстановить театр. И это происходит. Вот это
не расскажете, сколько это много?
Я не знаю, это, мне кажется, на что называется всегда, вот когда коммерческие разговоры, я их очень боюсь, это, мне кажется, на сайте правительства Москвы, на сайте департамента культуры, но я могу сказать, что сейчас же разгар стройки, это все еще не потрачено, что вот только в прошлом году, вот только за полгода, пока реально идет стройка, потому что до этого же были документы, согласования, но по моим скромным подсчетам потрачено уже 500 000 000 рублей.
Должно быть красиво, там, значит, и сцены.
Нет, там должно быть, видите, это единственное здание на Трубной площади, которое реально сохранилось, которому больше 200 лет. Поскольку я там просидел в своем кабинете у окна до репетиции, после, я не весь день сидел, а все-таки репетировал, но то и после, я выглядывал в окошко, и вот за эти 30 лет я увидел, как всю Трубную площадь, всю снесли, и потом из бетона ее восстановили. Это все муляж, это все картинки.
Новодел.
Вот то, что вот этот уникальный дом, дом, который видел крупнейших представителей русской культуры 19 века, 20 века и уже даже начала 20-го. А чего там только не было. Мы там уже почти 30 лет прожили. Уже при нас там на эту сцену регулярно выходили наши выдающиеся поэты и Вознесенский, и Евтушенко, и Акуджава.
Подождите, ну, смотрите, если июль 2018 года, конец сезона, то значит 30-й сезон в сентябре.
Нет, ну мы должны войти, мы должны туда вернуть наши спектакли и вернуть новые спектакли, которые были сделаны не под эту сцену. Там все очень непросто. Там будет сейчас две автономные сцены. Одна большая, та, которая была в основном зале, вот Эрмитажа, и сцена, которая была «Зимний сад». Но если раньше мы не могли параллельно играть, потому что один буфет, один туалет, один гардероб, там все одно, то сейчас открыли, отрыли нижний этаж, там такие сводчатые, очень красивые, вот там такая белокаменная Москва, там течет не глинка, естественно, ее там все взяли в трубу, и весь фундамент защищен. Там будет восстановлен вот этот грандиозный фонарь, который вот такой стеклянный. Там будут восстановлены частично, как сможем. Мы вообще, идея наших художников и архитекторов в том, чтобы показать такое во времени изменение движение этого дома. Там чего только не было. Там же сначала был некий трактир, который там, они сидели практически на берегу реки, хотя и в здании. И когда кто-то с кем-то не мог договориться, из купцов или из, ну, скажем так, из того нехорошего мира, то... как его назвать там? Человек, с которым шел диалог, мог оказаться в реке. Это оттуда пошло.
Слушайте, конечно. У нас есть слушатели, и у слушателей есть вопросы к вам. 569-й в частности спрашивает, а кто был наказан за пожар?
Кто был наказан за пожар, могу сказать.
Да.
За пожар конкретно никто не был наказан, но, опять же, много лет до того, как случился пожар, я стучался в правительство Москвы. Мы уже получили в 2008 году разрешение на проектирование, уже был создан проект. Дело в том, что этот дом, он был не просто пожароопасный, а он был, ну, просто предназначен. Там, в этом доме, между прочим, пожар, который у нас случился, он четвертый за историю этого дома. Он так построен, он так устроен, и я об этом с первого дня рассказывал и говорил, что там немедленно нужна реконструкция, там немедленно нужны дополнительные выходы. Сейчас все это, естественно,
делается.
Поэтому это элементарное, это совершенно элементарное счастье, что никто не пострадал, там элементарное замыкание. Сейчас, когда разбирается вот то место, где был пожар, где он возник, разбирается, там просто сыпется вот из этих замечательных досок просто, ну, труха такая абсолютная сыпется. Там не могло ни загореться, там не могло ни сгнить, там не мог ни рухнуть потолок. И вот это, извините, я отвечу вашему радиослушателю, что пожар способствовал ей много украшений. Этот пожар, ужасно, что
знаете,
он случился.
Вот,
но,
так вот,
да.
Смотришь на вашу даже жизнь, вот, вроде какая-то неприятная история, да? А раз потом все это выворачивается в какую-то приятную историю.
Вся наша жизнь так устроена. Наша жизнь вся так, и это нормально.
Я хочу тогда спросить про неприятную историю, которая случилась. Спросить. Но для меня она лично какая-то странная вообще. Вы до этого говорили про выдающихся артистов, которые играли в школе современной пьесы. Как в канву этих выдающихся артистов однажды, как и зачем вы позвали Анастасию Волочкову?
Я могу вам сказать. Анастасия Волочкова очень странная, безумная женщина, если судить с точки зрения такой бытовой, а при этом очень талантливая актриса. Очень. Я с ней вообще не был знаком. Мне там позвонили, сказали, вы знаете, Волочкова хотела бы сыграть в драматическом театре. Я говорю, да ладно, да вы что, зачем? Ну, поговорите с ней хотя бы. Она пришла, я стал с ней не просто разговаривать, я говорю, почитайте вот это, а попробуйте вот это. И увидел очень талантливую артистку. И я должен вам сказать, что если бы ее не сбили, ну, там, некий
Давайте
ее друг.
Давайте мы сейчас для слушателей расскажем.
С пути, мы не будем это рассказывать.
Нет, я просто,
зачем?
Чтобы да. все понимали, о ком идет речь.
Это... А, спектакль «Пришел мужчина к женщине», спектакль, которым когда-то, я когда-то снял телевизионный фильм «Пришел мужчина к женщине», потом открылся театр.
Все помнят ее еще с Любовью
Полищук. С выдающейся, с прекрасной, с Любовью Полищук и Альбертом Филозом. А потом я понимал, что для того, чтобы этот спектакль восстановить, то нужны артисты или нужна актриса, как минимум, которая по своей данности, не потому что она сыграть может лучше или хуже, а по своей природе, по своей странности, по своему объему будет не ниже Полищук. И должен вам сказать, что у меня нет никаких отношений с Волочковой, мы там, не знаю, раз в три месяца можем случайно либо увидеться, либо там позвонить по какому-то поводу, но... Еще раз скажу, мне очень жаль, что она не играет на драматической сцене. Она попробовала в какой-то
антреприз. Вы же ее выгнали после творческих разногласий.
Ну, что значит выгнали? Я сказал, что она не может играть спектакль в том виде, в котором она хочет играть. Потому что она, не самая очень талантливая, не самая умная девушка. Ей пришло в голову, она там играет, если вам это интересно, она играет телефонистку там советскую со скромной зарплатой. Она хотела переодеваться каждые 5 минут, и наряды она приносила фантастические. Я говорил, давай сделаем специальный спектакль, где ты будешь вот в этом ходить и крутиться, и показывать зрителям именно это. Вот. Но еще раз говорю, когда она играла, когда она от имени этой телефонистки что-то там делала с мужчиной, меняла с ним какую-то свою жизнь, это очень доказательно и интересно. И я вообще, мы уже говорили здесь о Борисе Ванзихере, да, который вообще энергетик, который замечательно играл, я надеюсь, будет играть, я уверен, что он ни в чем не виновен, вернется в театр и будет играть. У нас играл Андрей Максимов, ваш коллега, замечательный журналист. У нас играла Фёкла Толстая. Я буду без конца
писать. Если позвонят и говорят, Ольга Бузова захочет в вашем театре, талантливая девочка, возьмете ее?
Я вот совершенно серьезно говорю, я как минимум с ней поговорю. Поговорю и послушаю. Я вообще разговариваю со всеми. Когда-то в юности я дал себе такую внутреннюю клятву, что если любой человек хочет со мной разговаривать, конечно же, я найду время и поговорю с ним. И я должен сказать, что в нашей стране очень много талантливых людей. Мне очень жаль, что многие из них уезжают. Сегодня эта тенденция нарастает, к сожалению. Я встречаю просто, везде русских, везде. И в Новой Зеландии, и, безусловно, и там в Америке, и в Европе, везде. Мне очень жаль, особенно ученые, особенно мощные творцы, особенно мощные талантливые люди, которым есть что терять, и труд которых, и мозги которых, и талант которых недооценен.
Я, в общем, что поняла, мы тоже можем попробовать.
Безусловно. Почему? Попробовать может кто хочет. И если это хорошо, почему это не дать такую возможность.
Поэтому надо посоветовать Бузовой тоже хотя бы попробовать, потому что...
Подожди, ей некогда, она поет.
Ладно, хочу вас вернуть. В этом году вы отметили 70-летие.
Ой, какой ужас. Да, самое неприятное.
Но мы дело не в юбилее. Юбилей вы отмечали гастролями в Одессе, в родной. Расскажите, пожалуйста, как вы туда попали, потому что в одном из интервью вы сказали, что школа современной пьесы – это первый русский театр, получивший поддержку местных властей при организации гастролей в городе.
Совершенно верно. За эти годы.
Как вам это удалось?
Удалось очень просто. Я на самом деле родился в Одессе, я прожил там первые 17 лет. Я всегда, где бы ни жил, в Ленинграде, а потом уже большую часть жизни в Москве, я считаю, что родина – это все равно родина. Там на кладбище дедушка и бабушка, там дом, в котором, извините, путеводитель по Одессе, книжка вот там, рассказывает, как пройти к дому, где родился Ротельгаус. Там, как это
пекарня
называется,
пекарня сохранилась
бульвар,
вроде бы еще,
бульвар,
да?
Там много чего-то. Там бульвар Жванецкого, там много чего. Это великий город, это замечательный город. И до вот этих чудовищных событий, я имею в виду, до событий разрыва наших стран, разрыва во всем. Мы в Одессе гастролировали очень часто. В Киеве просто ежегодно, а в Одессе регулярно. Это все прервалось и прекратилось. Хотя, что поразительно, опять же, вот рассказ про экономику, что антрепризы поганые, вонючие, бандитские, безграмотные.
Ставились.
Они ездят до сих пор, там все нормально. Но Негришаева они не разрешают ехать. Я сейчас Украину ругаю.
Да-да-да.
Но Негришаева не разрешают. Жене Гришковцу мы не можем привести спектакль, пока наливается пиво, они не разрешают. А видите ли, вот эти все антрепризы, которые стыдно, они в Москве не показывают, чтобы не засвечиваться.
А вы как ездите, кстати говоря? Вы летаете или поездом?
Сейчас, это разные вопросы. Сейчас нет прямого... К сожалению, к большому. Мы все время, я уже не помню, кто первый принял, но мы все время принимаем друг другу зеркальные отказы.
Ну да, прямого сообщения сейчас нет.
Это очень плохо. Это колоссальная ошибка украинского правительства, президента. Колоссальная. Я им это говорю на их телевидении, поэтому говорю, говорю это здесь, что это, дорогие, ваша колоссальная ошибка, ваша борьба с русским языком, ваша борьба с русской культурой. Они объясняют, что это потому, что вы с нами воюете. Это их объяснение. А мое объяснение, что культура не может быть разорвана и прервана. И это единственная и последняя наша надежда на отношения не только с Украиной, а с миром. С миром. Мы сегодня потеряли связи с миром. Мы это почему-то все этим. Это неверно. Это неверно. Огромный мир, в котором 200 стран. А у нас остались там, я не знаю, Корея, Иран, кто там у нас?
Как Китай.
Сирия, кто-то еще. Китай, не уверен.
Ну, скажите, пожалуйста...
Значит, в Одессу, чтобы ответить на ваш вопрос. Да, мы поехали по приглашению мэра. При этом, при всем, мэр пригласил театр на гастроли, естественно, предоставив там гостей, спектакли. Я совершенно был, и у меня был, собственно, в мой день рождения, в юбилей, был вечер в Зеленом театре. Все, что рассказывают про бендеровцев, про автоматчиков, про ложь абсолютная.
Никаких провокаций, ничего не было.
Ноль. Спросите, у нас полтеатра там было. У нас было около 40 человек. Мы играли спектакли, где мы уже сажали, уже на ногах у артистов сидели. Билеты спекулянты, как обычно, перепродавали. Не было ни одного билета. Мы играли «Спасти Камерюн Киропушкин». Мы вообще провели полноценные большие гастроли в Одессе. И я считаю, я, естественно, советовался с одним из руководителей Комитета по международному общению Государственной Думы, и он сказал, правильно, это нужно делать. Вот единственное, что мы можем удерживать
культурные связи. Как вы
думаете,
почему там не прижился Саакашвили, как губернатор Одесской области? Ну, просто...
Вы задаете очень интересные вопросы. Я знаком с Саакашвили, и мог бы очень много занятного, смешного и не смешного и трагического о нем рассказать. Но это уникальный тип, это вот артист. В нашем театре,
точно артист.
Я должен вам сказать, что в нашем театре вот в прошлом и позапрошлом сезоне играл Владимир Вольфович Жириновский. Но это выдающийся мастер русской сцены.
Да, тоже артист хороший.
Выдающийся. Это просто... Вот его звание нужно давно дать. Он обещает в этом году опять сыграть Фамусова в спектакле «От ума». Ему очень нравится вот реплика «Собрать все книги, бы дожечь». Мы недавно с Владимиром Вольфовичем разговаривали.
Но при этом Жириновский хочет все театры закрыть. Возвращаясь к Саакашвили, вообще все закрыть.
Саакашвили, я разговаривал с ним несколько раз. Он производит впечатление, естественно, человека неординарного, вот скажу так, человека не банального, человека, который, конечно, сам себе противоречит, а в то же время он вдруг выдает какие-то поступки, которые обескураживают. Вот я помню, что там первый раз мы с ним познакомились, там, неважно, там, в июне, когда его назначили в мае его там назначили губернатором. И он, я так даже как-то подозрительно, он как бы, он был подготовлен к встрече, он знал мазённые фильмы, он знал книжки какие-то, и он сказал, вот давай, вот поехали в Одессу, мы сделаем это культурным местом. Я говорю, да нет, я живу и работаю в Москве, в
России. Переманить хотели,
да? Я люблю свою родину, ща-ща-ща-ща, вот это очень интересно далее. И дальше он стал рассказывать, что Одесская киностудия станет Голливудом, а одесские театры будут представлены на всех лучших фестивалях. И я как-то почти... Он так убедителен был, что я практически поверил. Мало того, я подарил ему свою там последнюю книжку, которая вышла в Одессе, и называется «Одесская книжка». И дальше мы договорились еще об одной встрече, еще об одной. И дальше как-то так, как-то все куда-то не до культурной столицы мира ему стало. И вдруг я его встречаю, я опять там прилетел, и встречаю его на открытии, там месяца через три, в август, не помню, на открытии кинофестиваля. И я думаю, ну, конечно, он обманщик, конечно, он голову морочит, конечно, все. Мы встречаемся, он говорит, слушай, ты извини, что мы еще вот не начали работать, что мы еще не сделали «Столицу мира», но я почитал твою книжку, и я ее цитирую, там есть очень хорошая цитата. Я думаю, он врет, конечно, он хочет мне приятное сделать. Дальше он выходит, как губернатор, открывать кинофестиваль. И четыре раза цитирует мою книжку. И я понимаю, что он и не просто почитал, то есть не врет. И поэтому вот это, конечно, парадоксальнейший человек. То, что он сделал в Грузии, опять же, это не доказательно, это, но то, что он сделал с полицией в Грузии, то, что он сделал, успел сделать с полицией в Одессе, он сделал. Он полностью уволил все ГАИ, которое брал взятки. Он полностью, он разогнал всю вот эту советскую, а она до сих пор
может
хранится.
Может быть, поэтому и не прижился, что слишком такой честный.
Разогнал полностью. И он взял, объявил огромный конкурс, дал большие зарплаты и набрал ребят с университетским образованием. Мальчиков и девочек. Теперь это удивительно. Вот когда у нас были гастроли, я недавно довольно долго мы там были, И вот эти вот патрульные машины, в любой момент вы видите машину, вы можете остановить. Никто вас просто так на дороге не останавливает. Никто просто так... При этом, понимаете, что все время как-то существует абсолютный порядок. Мы не видели в Одессе, еще раз говорю, ложь наших первых телевизионных каналов. Мы не видели ни туши автоматчика, мы не видели ни одного человека, который бы там громко что-то крикнул или сказал. Не было такого.
Всё там спокойно.
Там мир и праздник. Вот это я видел своими глазами. Опять же, мне докажут, снимут, покажут. Наверное. Мы на этом даже поссорились с одним моим любимым артистом.
Дом профсоюзов, тут все вспоминают нам слушатели.
Дом профсоюзов – это... Это
2 мая, просто я сейчас для слушателей наших, одну секунду, юбилей у нашего гостя, а в гостях у нас для тех, кто вдруг не успел услышать вначале, Иосиф Рейхельгаус. Да, гастроли были в июне, а Дом профсоюзов, напоминает, 2 мая.
Нет, 2 мая только 3 года тому назад.
Мая, но 3 года назад.
Да, Дом профсоюзов – это колоссальная трагедия человеческая, колоссальная, когда, конечно же, столкнулись... Крайние с той стороны, крайние с этой стороны. Это обычная гражданская война. К сожалению, обычная, к огромнейшему сожалению. И поэтому до сих пор не могут разобраться. Там уже назначают такую комиссию, сякую. А что там разобраться? Давайте с вами разберемся в любом движении белых и красных наших. И поймем, кто был первым, кто второй. Откуда загорелось, бросили ли снизу в окно, или из окна вылили коктейль Молотова. К огромнейшему сожалению. Мало того, там люди, которых потом, трупы, к сожалению, которых потом там увозили в морг, там вынимают что-то из карманов, многие оказались по паспортам, оказались из Приднестровской республики. То есть кем-то были нанятыми, чтобы защищать русскую позицию. Ну, слушайте, это катастрофа. А потом байка была. И там вот Гончаренко, негодяй. Гончаренко я очень хорошо знаю. Это молодой политик, мощный, сильный, образованный, внятный. Очень хочет дружбы с Россией. Против всех законов выступал в Думе. Против прекращения полетов. Против вот этой истории с русским языком. Против списков. До сих пор выступает. До сих пор. Мы рассказываем про то, что он, видите ли, фотографировал трупы. Фотографировал, он туда вошел, он увидел этот ужас, фотографировал и размещал их в Фейсбуке. И я не вижу в этом преступления, я вижу в этом только желание очевидца это, извините, обнародовать. Но мы придумали себе легенду. Вот негодяй украинский Гончаренко, и вот давайте теперь мы его там будем все время гнобить и рассказывать. Чудовищная трагедия. Туда надо класть цветы, плакать и делать так, чтобы это никогда не повторилось. А сейчас там идет война.
Иосиф Леонидович, у нас, к сожалению, так вышло, что время осталось только для рубрики, и то для очень быстрых вопросов.
А мы так и не поговорили ни о детстве, ни о юности.
Нет, детство. Кого интересует мое детство? Слушайте, давайте о старости поговорим.
Ну ладно, рубрика. 5 вопросов, 5 по возможности быстрых ответов.
Пожалуйста.
Первый вопрос, что вы скрыли когда-то от мамы?
Я скрывал от мамы деньги, которые я собирал ей из школьных завтраков на духи. Я всегда 8 марта покупал и духи нелепые,
Красная
ужасные.
Москва.
Но я не мал тогда совсем, там, в 5-м классе, в 6-м классе, в 7-м классе. Вот это я скрывал, что я собирал, я прятал эти деньги в какие-то щелочки.
Второй далее. Вопрос, какой бы блондинкой вы бы могли жене?
С какой бы блондинкой?
Mm-hmm.
Что значит, с какой? Фамилию ее, что ли, надо
да,
назвать?
Любую,
да,
любую,
да, фамилию даже... надо назвать.
Почему именно блондинка?
Потому что мы так решили.
Мне очень легко ответить на этот вопрос, потому что я не женат.
Ну, так отвечайте.
Ну, с...
Например,
вы знаете, меня сегодня
какой-то...
очень трудно, к сожалению. Вот мне еще
меньше
несколько лет тому назад легко было меня, что называется, как-то так вот вдохновить, возбудить, заставить вот думать. А сегодня об этом думать, о том, что вот хорошо бы с этой блондинкой, не знаю, изменить слово мне не нравится, но там пойти, поехать, еще что-то сделать. А сегодня я, к сожалению, к большому, как это ни странно, сначала слушаю, что и как она говорит, а потом как она говорит.
Сейчас мне напомнило, да, что-то надо сначала поговорить с ней, а потом... Самая большая ошибка в жизни. Очень быстро, очень.
Слушайте, это прямо очень тяжелый вопрос. Я считаю свою жизнь прекрасной. И практически все свои ошибки я бы повторил еще раз.
У кого бы вы попросили прощения?
Вот это серьезно. Это,
времени нет.
Слушайте,
уже.
Нет, видите, я заговариваюсь, мне трудно. У кого попросил прощения? У своей жены.
Последний вопрос: кто ваш лучший друг?
Лучший друг?
Да.
Анатолий Борисович Чубайс.
Спасибо большое, что вы пришли к нам в эфир. У нас в гостях был Иосиф Рейхенгауз.
Рейхенгауз.
Да, не возьмут в театр.
Это
что
китайская...
ты? Я очень спешу, потому что у нас закончилось время.
Китайская по буквам. Рейхенгауз.
Рейхенгауз.
Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Через неделю слышимся.
Пока.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.